Давайте перед тем, как мы начнем нашу передачу, я разыграю, как обычно, билеты на всякие культурные мероприятия. У меня здесь театр в основном, так что будьте, пожалуйста, внимательны. Я напомню номер СМС +7 985 970 45 45 для того, чтобы вы могли сделать свой выбор и написать «хочу туда-то». Значит, куда у нас есть билеты на сегодняшний день? Начну с Российского академического молодежного театра, с РАМТа. У нас есть несколько названий. «Мушкетеры» – это по трем мушкетерам спектакль Алексея Бородина 3 ноября, 7 часов начала. «Демократия» – это очень важная премьера РАМТа, тоже спектакль Алексея Бородина по пьесе Майкла Фрейна, если я правильно помню. 4 ноября – это премьерный спектакль в 7 часов вечера. Мы о нем говорили здесь, в нашей студии. Теперь «Инь и Янь» – это спектакль по пьесе Бориса Акунина, «Черная версия», 2 ноября. И дальше у нас идет Московский театр юного зрителя, «МТЮС», «Леди Магбет нашего уезда». Это спектакль Камы Гинкоса с Лизой Боярской в главной роли, 6 ноября в 7 часов вечера. «Скрипка Ротшильда», ну это просто уже классика «МТЮЗа», тоже Кама Гинкос, это Чехов, и в центральной роли замечательный актер Валерий Баринов, 8 ноября спектакль. И две работы молодого режиссера Ксении Зориной в центре имени Мирхольда, «Броненосцы», 6 ноября, и «История о Зигфриде и Брунгильде», 3 ноября. Центр Мирхольда, это в жанре, о котором я теперь много знаю, называется «Сторителлинг». Там вам все рассказывают истории, и вы получаете удовольствие, как раз вот, что называется, для семейного просмотра. Много чего узнаете интересного. Да, кстати, напомню, что здесь время не совсем стандартное. Вечерний спектакль «История о Зигфриде и Брунгильде» в центре Мирхольда в 19:30, а «Броненосцы», наоборот, днем 16:00, 6 ноября. Еще раз напомню номер СМС +7 985 970 45 45. Присылайте ваши заявочки, а мы начинаем нашу программу.
Эту программу транслирует компания «Ситивизор».
Дифирамп. Ну что называется, спасибо Первому каналу. Да, не устаю повторять, потому что если бы не грядущая премьера «Таинственная страсть», которая начнется в понедельник, завтра вечером, вряд ли бы нам удалось бы Филиппа затащить в нашу студию. Филипп Янковский здесь. Филипп, приветствую.
Здравствуйте.
Очень приятно вас видеть. Я вас уже видела несколько раз вот в телевизоре, в интервью. Прекрасная совершенно была работа именно с Борисом Берманом и Эльдаром Жандаревым. Просто глаз не оторвать. И там как раз, в отличие от радио, можно кое-что и показать было, что ведущие сделали. Я имею в виду фрагменты, в том числе из нового фильма, из тех, которые вы сняли, и из тех, в которых вы играли, и из тех спектаклей. Ну, давайте мы начнем с «Таинственной страсти», там, куда нам деваться, да, чтобы не повторять все вопросы, которые уже задавали. Ваше отношение, в принципе, к Евгению Александровичу Евтушенко. Насколько он вам близок, как поэт и гражданин, и человек?
Замечательный вопрос, спасибо. Вы знаете, но сейчас, уже после того, как я сыграл его прототипа, вот все-таки в картине я играю Яна Тушинского, это все-таки персонаж, и на подготовке к этой роли я проанализировал, выучил и проанализировал столько, такое большое количество материала о Евгении Евтушенко, что сейчас я могу сказать, что я его просто очень сильно люблю. Вот как человека и как поэта, безусловно, грандиозного. Вообще, это огромное счастье, когда в жизни, в карьере артиста доводится играть исторических, не побоюсь этого высокого слова, персонажей, тем более людей с высокой духовной организацией. Вот поэтому, конечно, я огромное удовольствие получал на съемках этой картины. И вообще Это потрясающий роман, мое мнение. Вот фильм я еще не видел, но мы все надеемся, что он тоже замечательный.
Роман-то прочитали?
Ну, я роман читал вместе со сценарием. Вот, это немножко разные произведения, поэтому в какой-то момент я перестал читать роман и начал заниматься только по сценарию, чтобы не засорять себе голову.
Ну да, потому что роман все-таки авторское произведение, и это, безусловно, взгляд Василия Аксенова. Это его глазами мы видим этих героев, безусловно. Очень субъективно, я помню, сколько было по этому поводу дискуссий среди, вот в этой среде литературной, когда этот роман только появился, где правда, где неправда, сразу же появились люди, которые сказали, этого не было точно, а тут он врет, а это вот он придумал, а это было не так, и вообще я был не таким.
Да,
кстати, Евгений Александрович Евтушенко, тут стоит об этом сказать отдельно. Он достаточно осторожно высказывался об этом романе. Этот роман не входит в число его любимых произведений Василия Аксенова.
Но я здесь никак прокомментировать это не могу. Единственное, что я знаю, что это точно художественное произведение. И я играл просто человека. Даже не Евгений Евтушенко.
Вы играл талантливого человека играли.
Я играл талантливого человека. Я играл его с любовью. Играл его любовь тоже с любовью. Вот. Единственное, что вот как интересно сделано у Аксенова, он все-таки формирует какие-то новые реальности, и вот он, у него персонажи с вымышленными именами, а стихи настоящие. Uh-huh. Поэтому вот здесь как раз и есть для актера всегда очень интересный зазор, когда ты играешь и персонажей, в то же время ты можешь быть немножко отстранен, чтобы добавить, пропустить через себя и добавить что-то свое.
Как вам, насколько гражданский темперамент, который составляет, как мне кажется, основную суть характера Евгения Александровича Евтушенко, насколько он вам лично свойственен, это качество? Что он такой человек порыва, он все ему хотел.
Ну, я руководствовался в работе над этой ролью его же стихотворением «Я разный, я натруженный, праздный, я цели нецелесообразный, весь несовместимый, неудобный, застенчивый, наглый, злой, добрый». Вот один из качеств, которые он сам о себе, себя описал, и я постарался на фоне этих 13 серий разложить роли именно по этим вот 11 составляющим его характера.
Вообще компания, наверное, замечательная. Я имею в виду даже не компанию, которая работал над фильмом, а мне кажется, это такое счастье вообще вот внутрь этой эпохи зайти.
Огромное удовольствие.
И ты окружаешь себя такими гениями, да?
Да, ну вообще работать над классическим произведением в той или иной степени, безусловно, обогащает артиста. А здесь мы огромное удовольствие получили на подготовке, потому что у всех ребят тоже объем стихов был очень большой, мы все друг друга читали, репетировали, поэтому обогащали друг друга не только стихами своего персонажа, но еще купались, так сказать, вот в потрясающей совершенно поэзии. Вообще, это очень здорово. Вот, мне кажется, что наконец на телевидении есть такой вот, ну, благодаря Аксенову, безусловно, и благодаря продюсеру нашей картины вот такая идея возникла, перенести это на экран, и, мне кажется, очень интересно.
А это время для вас что значит? Для, вот до сегодняшнего дня, до того момента, когда вы получили приглашение на эту роль, это время вас интересовало, как именно вот какой-то период в истории страны? Оно вам близко? Это же время юности родителей наших с вами, да?
Да, но не так. Я и своего времени интересного много зацепил, поэтому я о том времени не, как бы особенно не переживу. Ну, у меня нет никаких к этому времени.
То есть никаких симпатий. Специальных... А, симпатии нет?
Ну, не то, что симпатия, как это сказать. Я об этом не думал. Вы спросили, я начал об этом думать. А так я до этого не задумывался.
Интересно. А, кстати, вы родились в 68-м году. Это как раз, как, насколько я понимаю, время действия основное. Там оно и начинается. Таинственные страсти, mm-hmm. да? Танки идут по Праге.
Ну, я бы сказал, что заканчивается на этом фильм.
Да?
Ну, mm-hmm. да, потому что сюжет нашей картины разворачивается с 55-го, по-моему, года. Mm-hmm. Вот, то есть, с этого момента, да. До 68. Угу. Нам, артистам, вы знаете, чтобы играть роли, не обязательно любить ту или иную эпоху. Достаточно просто играть судьбу.
Угу.
Вот, а уже декорация...
То есть контекст не важен в этом смысле?
Ну,
да?
Если... Вообще важно играть судьбу человека, угу. потому что, безусловно, зрителей интересуют только эмоции и отношения тех персонажей. Поэтому, если ты судьбу человека этого сыграл и показал, тогда, конечно, вот ты свое дело сделал. А вот этот эффект общий антуража непосредственно...
Он возникает у нас, когда мы смотрим...
Да, возникает, когда вы смотрите картинку, потому что артист играет одинаково, что он в историческом костюме, что он современным, он через себя это пропускает uh-huh. и эмоции свои выдает. Поэтому то, что мы видим, и то, что чувствует артист, это разные немножко состояния.
Я согласна с вами, потому что, вспоминая, допустим, фильм ваш как режиссера, который я очень люблю, и фильм «В движении», он как раз абсолютно вот временной срез очень точный нам предлагает. Хотя, да, играем судьбу, и герой там очень узнаваемый. Во многом это продолжение, я не знаю, что говорил там отец, мне кажется, это некое такое продолжение «Полетов во сне и наяву». Вот, немножко такой вот фиксированный герой во времени. Нет?
Ну, очень приятно, что вы поставили мою картину вот в один ряд с такой потрясающей картиной, как «Полеты во сне и наяву». Ну, когда мы ее делали, вот мы-то, конечно, таких мы и не мечтали о том, что может так произойти. Но очень приятно, если вот вы в качестве зрителя угу. так считаете, конечно, нам всем создателям приятно.
Ну, конечно, хочу про театр поговорить.
Давайте.
Поскольку для меня, конечно, актер, ну, взрослый актер Филипп Янковский, которого я узнала вот уже в его сегодняшнем новом качестве, это театр, это сцена, это замечательная работа в спектакле «Карамазовы» у Константина Богомолова на сцене МХАТа, где, напомню нашим слушателям, я и скажу, кто не знает, Филипп сыграл Митю Карамазова. Действительно, огромный перерыв. Не было ли страшно, спрашиваю вас, как у артиста Янковского, который через 20 с лишним лет вышел на сцену, да еще на какую? Репетицию.
Страшно, но вы знаете, если честно, то ведь театральный процесс, он длительный, от момента начала репетиции до выхода на сцену, ну, в нашем случае там прошло, наверное, 3 месяца, поэтому мне было, знаете, страшно войти в театр вот спустя эти годы в качестве артиста. Намного больше, чем страх. Когда я mm-hmm. уже выступал на сцене, страха у меня уже не было.
Ну,
вы знаете,
тело помнит.
Это спасибо, нужно сказать, огромное, безусловно, школе-студии МХАТ. Вот эта подготовка, которую в нас вложили. Я, Олег Павлович Табаков, учился, и все mm-hmm. педагоги высочайшего уровня у нас были, что касается речи, пластики. Потому что театр, это, в отличие от кино, пластика и голос. По большому mm-hmm. счету, ну, талант, безусловно, необходим. Вот, поэтому огромное всем спасибо. Вообще, спасибо театру. Я очень люблю МХАТ. Это мой дом. Я там учился, можно сказать, родился. Для меня это все очень важно. И трепетно очень отношусь. Угу. К художественному театру.
Ну, спектакль все-таки нестандартный, это не классика-классика, но это совсем даже наоборот, это полное безобразие, да, если мы говорим, выражаясь языком сегодняшним, да. И Константин Богомолов как раз входит вот в число врагов классического искусства, да. Мы сегодня много, наверняка в экскурсии знаете о выступлении Константина Аркадьевича Райкина на съезде театральных деятелей, где он протестовал против цензуры со стороны, прежде всего, таких называемых самых оскорбленных группок. И мы знаем, как к спектаклям Кости Богомолова, какое пристальное внимание со стороны различных представителей различных общественных движений. Вот это не пугает? Вообще, как вы к этому относитесь? К тому, что человек приходит и говорит, а это вон отсюда.
Вы знаете, мы, артисты, привычные люди к выражениям, публика по-разному очень себя выражает и в театре, и в нашем театре, и в разных других театрах. Вот, поэтому я уже давно себя от этого избавил, я ничего про это не знаю, специально я этого ничего не читаю. Конечно, я слышал об этом, я знаю, что что-то там было, но единственное, чем это закончилось, это привлекло еще больше внимания к нашему спектаклю. Он идет вот уже третий сезон с аншлагами. Это прекрасный, мощный спектакль. Мы были на гастролях и в Греции, и в Санкт-Петербурге. И публика везде принимает. Ну, публика, которая интересуется новым театром, она, так сказать, в восторге. Что касается непосредственно спросить у актера, который там занят, я же спектакль сам не видел, я же ведь играю внутри него. Но я могу сказать, что если от этого, от всего абстрагироваться, потому что именно таким должен быть артист. Артист – это функция, которая исполняет роль. То работа с Константином Богомоловым – это очень интересный и очень для любого актера позитивный процесс. Он является замечательным режиссером, очень тонким, очень внимательным к скворному действию того или иного персонажа. Вот. И работать с ним, ну, естественно, как и с любым талантливым человеком, непросто, но огромное удовольствие все артисты, спросите не только меня, кто у него играет, получают удовольствие. Театр нужен разный, спектакли нужны разные. Наш театр – это художественный общедоступный театр, как вы знаете. И там есть разнообразные спектакли на всякий вкус. Вот. А результат – это заполняемость зала. А у нас она в театре, слава богу, 99,9%. Поэтому, вы знаете, мы, артисты, об этом не говорим. Мы просто идем и играем на сцене. Мы любим и умеем играть на сцене. Поэтому
вам
вот
успех нужен.
Ну, мы считаем, мы все считаем, что это успех. Вот Карамазовы – это успех.
В этом я не сомневаюсь.
Да, то есть это успех.
А когда вот вы работаете, вы уверены, что это будет точно успех?
Никогда не уверен. Никто никогда не уверен, никогда нельзя загадывать, потому что и кино, и театр – это коллективное творчество, и один ты там никогда не сможешь, проявить себя на 100%. Для этого нужен коллектив, нужны единомышленники.
Вы послушный артист, я так понимаю, судя по тому, как вы об этом рассуждаете. Да?
Ну, я рассуждаю так, потому что у меня два высших образования. Я знаю, как нужно отвечать на этот вопрос. Ну, я стараюсь быть послушным артистом, потому что, конечно...
Знаете, что нужно режиссеру.
Да, я знаю, что нужно режиссеру, поскольку сам... Ну, тоже, так сказать, немножко режиссер.
То есть вы не сопротивляетесь, вот, допустим, когда что-то вот вам внутренне ваша природа
бунтует? Нет, безусловно, я не делаю на сцене ничего такого, ни в Карамазовых, ни в спектакле по пьесе Вырыпаева «DreamWorks», который называется по-русски «Мечты сбываются». Ничего такого, что противоречило бы мне как человеку, как Филиппу Янковскому, я не в роли Дмитрия Карамазова, они в роли Дэвида не делаю. Если бы, так сказать, мне это предлагали, наверное, было бы какие-то противоречия. Но такого тоже не происходило.
А вот самый противный, ненавистный режиссер, мне вопрос актерский. Вы задаете режиссеру, когда работаете?
А какой?
Что я здесь делаю?
В смысле, в пространстве мизансцены?
Да, что я?
Ой, ну, вы знаете, ну, нет, конечно, но мне, слава богу, уже я на высоком уровне работаю, и те люди, которые с которыми я работаю в кино и в театре, это все квалифицированные специалисты, поэтому слава богу, вот до такой, а вы сейчас нарисовали картину полной паники на съемочной площадке, когда правая рука не знает, что делает левая, когда неопытный режиссер, наверное, какая-то, да, ну, слава богу, Бог уберег вот от таких таких вот моментов. Не было. А специально, конечно, я не делаю, никого не провоцирую.
Филипп, а как режиссер, вы всегда знаете, что скажете актеру? Или у вас бывают моменты вот такие, такой паники? Я прихожу и не знаю, что мне делать.
Ну, вот я думаю, мне кажется, что вообще профессия режиссера во многом, я вот наблюдаю сейчас за своими коллегами, другими режиссерами. И я сначала, когда сам этим занимался, я, конечно, не анализировал себе это качество, а теперь я его вижу и буду дальше использовать. Режиссеры – люди, которые любят чужими руками все сделать. Uh-huh. Они берут хороших артистов, а хороший артист сам режиссер своей роли, он прочитал текст, выучил сквозное действие, если это, так сказать, мы о больших артистах говорим. И это все большие артисты, они читали материал, там все написано, то есть они сами все подготовили, художник тоже представляет, как это, и все вроде свое дело делает, он все делает, поправляет, так, здесь не нравится, отойдите, здесь вот это, и вот потом мотор, и все, в итоге как бы режиссер. Но на самом деле режиссер – это тактик, то есть помимо еще прикладной режиссуры, это, безусловно, еще тактика, это стратегия, это психология. Режиссер кто такой? Это психолог. Режиссеру нужно верить. И поэтому, даже если ты ничего не знаешь, пришел неподготовленный, не занимался, то, конечно, группа и теми людьми, которые ты руководишь, ни в коем случае не должны об этом догадаться. Поэтому настоящий режиссер, он всегда с какими-то предложениями. С какими-то занятиями. Если он видит, что сейчас ему зададут этот вопрос, сейчас он занимается за другим вопросом, за другой вопрос.
Отвлекающий маневр.
Отвлекающий маневр. Или всегда можно ответить, я подумаю. Я подумаю и скажу вам.
Ну, а вам как артисту важно, про что вы играете? Или это не ваше дело? Это дело режиссера. Когда вы артист?
Ну, конечно, потому что для артиста самое главное – это про что он играет непосредственно в сквозном действии своей роли и вообще о чем мы все играем, про как бы пьесу или про спектакль. Да, ну это мы говорим о высоком, мы к этому все идем. Идем, стараемся, пытаемся, и в силу способностей, значит, вот как-то что-то получается.
Поэтому. Но все равно это же авторский, если мы говорим о кино и о театре, про профессию режиссера, все равно авторское высказывание. Ну, по идее, так должно быть.
Мы мечтаем об этом. Мы все, вот кто этим занимается, мы все мечтаем, чтобы это произошло высказывание. Но, как мы понимаем, высказывание... Вот Вуди Аллен, он гениальный режиссер, и он высказывается по 2 раза в год обычно. И даже, так сказать, у такого классика, великого художника, высказывания не бывают однозначные. Вот.
Также бывают косноязычные.
И поэтому тут мы все хотим, а получается, как бы вот как Бог пошлет.
Филипп Янковский в нашей студии. Мы сейчас слушаем новости, потом возвращаемся в программу и по традиции дадим задание нашим слушателям.
Дифирамб.
Возвращаемся в программу. Напомню, что сегодня в гостях у нас Филипп Янковский, актер и режиссер. И нашим слушателям скажу, что билеты все разобрали. Не буду читать все списки, поскольку список большой. Больше билеты не заказывайте. У меня к вам есть следующее задание, наше традиционное, когда у нас в гостях бывают большие артисты. Мы нашим слушателям предлагаем, чтобы наши слушатели предложили роль. В данном случае Филиппу Янковскому.
Давайте.
Вот тот самый Филипп Янковский в том самом состоянии и образе, в котором он сегодня пребывает в свои 48 лет. Да? Вот какую бы роль вы ему предложили? И в театре, либо в кино. Ни в чем вас не ограничиваем. Это может быть и драматургия мировая, зарубежная, классика русская, какая угодно. Это могут быть исторические личности. Я думаю, что Филипп тоже будет интересен.
Посмешнее кого-нибудь.
Повеселее. Давайте, пожалуйста, на смс +7 985 970 45 45 роль для Филиппа Янковского. Я хочу сказать, конечно же, что Янковский много. К сожалению, меньше стало уже с уходом Олега Ивановича и замечательного Ростислава Янковского, который в Минске, по-моему, работал, да, ведущий артист, замечательный актер. Но, тем не менее, существуют уже и следующие поколения. И вот мы со Светой очень любим Ивана Янковского, которого мы видели и в кино, и я в театре обожаю его работу в студии театрального искусства уже Новача в спектакле «Театральный роман. Записки покойника», где он играет не больше, не да. меньше главную роль. Да,
да, замечательно.
Да. Я
у
очень...
день рождения, кстати.
Тем более. Да, Ваня, днем рождения.
Да, поздравляем.
Поздравляем. Вот только что вот смотрели, обсуждали замечательную работу его в фильме «Тряпичный союз», где он играет вместе с прекрасными своими партнерами. Есть еще Лиза, про которую я пока и мало знаю. Знаю, что она вот учится, да, в театральном институте. Есть замечательная Оксана Фандера, которую, конечно же, вы знаете как киноартистку, но некоторым повезло и видели ее блестящую, не побоюсь этого слова, работу в спектакле Кирилла Серебренникова «Идиоты», где она играет главную женскую роль на сцене. Очень тяжелая роль, и она, по-моему, замечательно там играет. Я не знаю, сейчас она играет или нет.
Сейчас по ней, по-моему, не играет.
Этот спектакль не играют, да. А вопрос мой про Янковских, в принципе. Вот поскольку все-таки это даже не династия, даже не знаю, как это назвать. Это какое-то такое родовое гнездо. Насколько вы все дружны друг с другом, учитывая, что все-таки есть люди, которые занимались одной профессией, есть, которые ушли, есть, которые рядом остаются, есть, с которыми жизнь разводит, но, тем не менее, действительно, такое родовое гнездо. Это дружное гнездо или не очень? Вы общаетесь?
Вы про кого имеете?
Про всех.
Про нашу семью? Да. Ну, у нас очень дружная семья, мы вообще все вместе живем. Поэтому,
нет, я имею в виду Янковские, которые разбросаны вообще и вдруг.
А, вы имеете в виду...
Игоря, семья.
Ну, Игорь живет в Москве, да. Безусловно, мы общаемся с дядей Славой. Ну, папины братья, они уже ушли, тоже, да. Да, поэтому я не могу сказать, что там как-то... Угу. Ну, в принципе, мы, безусловно, общаемся. Да, безусловно, общаемся. Но как бы тут, вы знаете, такие вопросы, они периодически возникают и в той или иной степени. Я вам могу сказать, что я уже отвечал на этот вопрос. Жизнь артиста, а мы все в семье артисты, в нашей даже семье непосредственно, это я, Оксана, Лиза, Ваня, что даже на наш какой-то семейный праздник или как чьё-то день рождения не всегда графики совпадают, и невозможно, ну, на некоторые мероприятия невозможно собраться даже вчетвером. Что уж говорить о большом круге, да. Часть из которых тоже артисты с графиками и так далее, и так далее. Ну, это, правда, не касается Нового года. Новый год у нас всегда вот праздник любимый нами, и поэтому, конечно, на Новый год мы все работаем. Да и вообще страна, слава богу, не работает, поэтому, значит, мы все собираемся.
У нас Олег Иванович, конечно, много раз был, и я счастлива, что мы с ним часто разговаривали, очень обсуждали практически каждую его премьеру. И в кино, и в театре. Но каждый раз, вот просто мое наблюдение, каждый разговор все равно приходил к свече. Вот так или иначе, о чем бы мы ни начинали говорить, свечу я имею в виду сцену в ностальгии. Вот эта знаменитая сцена, где он несет свечу через по дну высохшего, там, не знаю, что там, бассейна или чего. Mm-hmm. Да? И каждый раз все равно приходили к Тарковскому. И каждый раз понимали, он это говорил всегда, что для него это определяющий человек, который определил вообще его судьбу и жизнь. Я знаю, что у вас тоже особое отношение к Андрею Тарковскому, хотя вы совсем маленьким ребенком снимались в «Зеркале», но, тем не менее, тоже так оказались, что называется, ударенные этим режиссером и этим гением. Что, почему?
Вопрос, я не совсем понял вопрос.
В чем вы близки с Андреем Тарковским? Вернее, чем он вам близок?
Ну, даже я не знаю. Я не могу сказать, что он как-то мне близок. Может быть, это даже не то слово. Я горжусь тем, что так получилось, судьба так сложилась, что я вот снимался в его классическом фильме «Зеркало».
А вы помните что-нибудь?
Да, я многое об этом помню, но я очень много об этом рассказывал. Это не очень интересно, потому что это в интернете можно так сказать, все. У меня других новых воспоминаний нет, как вы понимаете, поэтому это я уже все рассказывал. И поэтому я горжусь тем, что вот я как-то сумел соприкоснуться с великим художником, и сейчас уже, после вот этого времени, конечно, узнав уже полностью о его личности, как о человеке, как о большом художнике, конечно, мне приятно. Ну, вот. Но, а так поблизости говорить не приходится, потому что в момент съемок мне было 5 лет, а потом уже в 82-м году он покинул Россию. Мы до этого еще несколько там раз виделись с родителями.
А я прочитала, вот, что вы хотите его сыграть. Это правда?
Ну, вообще, нет, это не придумали. Вообще, безусловно, я бы его сыграл. Я бы сыграл. Ну, не только, мне нет такой как бы мечты сыграть непосредственно Андрея Арсеньевича самого. Вот если бы получился сценарий такой немножко в стиле Аксенова «Таинственная страсть», то есть Андрей Тарковский, но немного не Андрей Тарковский, а просто художник, режиссер с вот от Тарковского берем его отношение к мирозданию, к его поэтичность, там его какие-то качества. Может быть, вот так вот. Такой идеи непосредственно вот, в буквальном смысле Андрей Тарковский, наверное, нет. Потому что... Хотя, если фильм буду режиссировать не я, а какой-то взрослый человек постарше меня, который непосредственно с ним работал и возьмет на себя эту ответственность, тогда да. Тогда да. Потому что мне о его жизни снимать не очень ловко, поскольку я был тогда ребенком, и я могу только на метафизическом уровне снять картину о художнике, вот, типа, попытаться сыграть, попытаться понять его какие-то переживания, рассказанные мне отцом, и вот какие-то мои... То есть, в стиле, опять же, «Зеркало». Вот его «Зеркало» фильм, он такой немного стиль этой картины, он вот такой, которым я себя вижу, если можно было бы, посчастливилось бы, судьба так распорядилась бы, что такая возможность появилась.
Ну, смотрите, вот Тарковский, он, конечно, это не занимал с массовым кинематографом. Это как раз такой, сегодня бы это назвали артхаусом, наверное, то, что делал Тарковский. И, на ваш взгляд, вообще, если входить в эту профессию, вот важно, режиссер я имею в виду, вам важно, чтобы люди приходили и смотрели и понимали? Или вам эта обратная связь не важна, а важно больше самому сказать то, что вам хочется сказать? Зрительский успех, грубо говоря, нужен, ну, массовый.
Сейчас, как бы, тут мне, как вы как человека меня спрашиваете, как артист, артист это не отвечает. Артист играет как в той человек, или иной постановке и молится о том, чтобы она была успешной. Да. Это тот как вопрос режиссера. Это вопросы режиссера. Ну, я сейчас, честно вам скажу, я сейчас не занимаюсь этой профессией. Я играю на сцене и сосредоточен на съемках в кино и игре на сцене. Поэтому мне на этот вопрос тяжело ответить. Но вообще, если так вот из копилки сознания достать ответ на этот вопрос... то, конечно, художник... Просто когда был Андрей Тарковский, другого кино не было. Это нельзя назвать артхаусом, потому что первые блокбастеры, они появились в 1971 году и так далее. А творчество Тарковского тогда было такое кино. Это было кино хорошее и плохое. Mm-hmm. И оно как бы не различалось.
Не было кино для избранных,
да,
и кино для всех.
Да, вот, это сейчас так уже получилось. И, ну, конечно, и творчество, оно все-таки рассчитано для восприятие людей. Вообще любой художник, в большом смысле этого слова, должен, как мне кажется, создать такое произведение, которое найдет отклик в лице своего потребителя. Уверен, что любой, даже самый концептуальный, самый сложный по восприятию, по выражению, режиссер все равно хочет, чтобы хотя бы один человек, хотя бы одному человеку это понравилось. Лукавит тот, наверное, режиссер, как мне кажется, который вот говорит, что мне, а мне все равно, я вот самовыражаюсь, но твое самовыражение должно отклик найти в душах людей. И, по, в принципе, все... А иначе ты просто тебя не... Если ты не, так не делаешь, то о тебе никто не узнает, потому что публика делает тебя тем, кем ты хочешь стать.
Ну, во времена Тарковского, скажем так, 70-е, 80-е годы, до его отъезда, все-таки, когда «Сталкер» был, когда было, да, до отъезда именно, это был запретный плод, безусловно, для публики. И большинство публики шли в кинотеатры, где чудом каким-то вдруг показывали фильм Тарковского, это малым экраном проходило обычно. Конечно, шли в надежде увидеть то, что ей запрещают смотреть. Да? Но при этом мы помним, я вас хочу помнить, что фильмы, со многих фильмов уходили. Потому что скучно, непонятно, про что это, тоска смертная. Вот как здесь, какие чувства должен человек испытывать, когда его не понимают, когда из кино, из зала уходят, хлопая сиденьями? С возмущением. У вас вообще, давайте так спрошу тупо. У вас были провалы в вашей жизни?
А что такое провал?
Провал для вас, когда уходят со спектакля, уходят с фильма, когда ужасная критика, допустим, я не знаю, что такое. Ну, у каждого художника это, он по-своему это оценивает. Или когда друзья отводят глаза.
Ну, до такого все-таки дело не доходило. Потом это все, вы знаете, достаточно условные обозначения. Вот бывает, что фильм плохой, а собрал много денег. И поэтому как бы тут вот что значит, провал это или нет? Кто-то вышел, сказал, скривил лицо, а миллионы пошли, принесли туда деньги. Или кто-то, наоборот, хвалит до одури, а зрители не уходят, не приходят. Уходит это успех. Когда кто-то пришел и ушел, это уже успех. То есть уже к тебе пришли, уже внимание. Ужасно, вы посмотрите, как сказать, ну, кассовые сборы картин. Многих картин. Поэтому здесь, знаете, это двоякое очень... А потом это все, конечно, вкус. Вы знаете, это все вкус. Поэтому должно быть много разного. Вот чем хорошо, чем было много хорошего было, вот вы говорите, в ту эпоху, но просто выбора было мало. И поэтому люди были, чувствовали себя неудовлетворенным, искали что-то где-то еще. Сейчас другая ситуация, сейчас много всего, и вот от этого тоже тяжело выбрать. Но я уверен, что зрители и читатели, и зрители, и телевизионные, и кинозрители, они все равно, если разбираться и хотеть, искать, то все равно вот в этом даже большом количестве спектаклей, книг, телевидения, можно для себя, каждый для себя должен найти ту или иную отраду. Вот. Мне здесь кажется...
А публика, которая в кино ходит, она вам нравится? Который сегодня ходит, заполняет кинотеатры.
Ну, публика всегда нравится. Публика, она на то и публика. Нужно любить публику, публика любит тебя.
Там в основном дети же сидят.
Ну, их слава богу.
И что ты сказал, для них получается такое кино снимать?
Ну, я не знаю, вы же мне сейчас хотите, чтобы я за весь союз кинематографистов отвечал. Я не знаю. Опять же, вот вы все про художников спрашивали. Художник, он, по большому счету, сам должен чувствовать настроение общества и делать высказывания. Вот так именно Андрей Арсеньевич и делал. Тогда было такое время, поэтому он про Андрея Рублева там было такое, он про Иванова детства там такое, он про Солярис, а про Сталкер. У него метафоры, и он как бы сам чувствовал очень тонкое настроение общества и так далее. И вот настоящий художник должен делать именно так. И для детей нужно делать, и нужно делать сказки, нужно делать экранизации, и для взрослых нужно, и для молодежи нужно делать. Это должно потом, в итоге, я надеюсь, через какое-то время у нас все-таки вырасти в индустрию, и она будет более, что ли, вот этот пакет укомплектован будет без перекосов. У нас сейчас немножко, ну, это рынок, это бизнес, это все понятно, немножко есть перекосы, может быть, в сторону сугубо развлекательного. Но это диктует кинотеатр, это диктует деньги, тут уже, к сожалению, время другое.
Оно нравится вам в нынешнее время?
Да, конечно. Время только, ведь оно существует только здесь и сейчас, вот в данную секунду.
Это понятно.
Да, да, поэтому оно не может не нравиться, если как бы, тогда ты находишься в противоречии, судя по всему, если тебе не нравится время, да. Значит, ты находишься в противоречии с самим собой. Вот этого ни в коем случае нельзя доводить до этого.
Ну, я понимаю, что сейчас у вас хороший период, вы востребованный артист, и я так понимаю, что вам как-то это очень приятно, что вы вернулись именно вот в это
я
пространство,
стараюсь,
да, актерское. Давайте посмотрим, что нам предлагают.
Какие роли, да, интересно.
Воланд, номер один. Да. Хлудов.
Вот так. Хлудов?
Да.
Хлудов интересная роль, но... Да, но на сцене это вообще очень сложно, если это про сцену говорить. Бек, конечно, Константин Богомолов, кстати, мы сегодня о нем уже говорили, в какой-то момент предлагал мне, ну, не предлагал, а он собирался сделать что-то по Бегу, мы конкретно о ролях не говорили, но, возможно, вот Хлудов тогда бы у меня и был. Интересно, спасибо. Какие еще?
Дуримар и Тартюф. Вот хорошие два.
Буду играть обоих.
Правда?
Спасибо. Буду играть Тартюфа на сцене, хочу играть. Дуримара хочу играть с бородой. А, нет, Дуримар это кто такой? Это отец Буратино?
Нет, он пьявками торговал.
А, нет, это откажусь.
Пьявок ловил.
Нет, боюсь пьявок, я не смогу.
Дон Кихот.
С удовольствием. С удовольствием.
Очень, мне кажется, вот Паша нам пишет, «Москва петушки» и Довлатов, ваши авторы. Не знаю.
Могу, если режиссер хороший, могу тоже. С удовольствием.
Курт Кобейн.
Курт Кобейн, ну, с большим удовольствием, но поет за меня потом все-таки Сережа Безруков, потому что я сам не смогу вытянуть. Не смогу вытянуть. Он у меня столько... Я внутренне понимаю... этого персонажа, но, конечно, там голосовой я не смогу это воспроизвести, поэтому еще какой-то артист должен мне хороший помогать.
Остап Бендер.
Остап Бендер. Ну, постараюсь. Это сложновато, но постараюсь. Немножко... Хотя, не знаю, после Тартюфа только. На Тартюфе разомнусь.
Кстати, есть Остап Бендер, очень много раз звучит.
Да-да-да. Ну,
так. Так, дальше. Базаров.
Базаров.
Угу.
Ну, после Тартюха тоже.
Угу. Есть даже Ленина.
Ленина?
Да, да.
Буду играть.
Будете?
Молодой Ленин? Ну, молодой, естественно.
Владимир Ленин. Владимир наверное, Ленин. Да.
Ну, только, молодой. Наверное, если это фильм, где он сидит постоянно, я имею в виду, за столом, потому что все-таки рост мне не позволяет сыграть его вот так непосредственно на броневике, вот это все не получится.
Есть, конечно же, Гоголь в виде ревизора, предлагают, причем одни предлагают Хлестакова, другие даже Городничего.
Хлестакова мечтаю я играть, Хлестаков с удовольствием его сыграю, если это будет какая-то современная адаптация, потому что Хлестаков потрясающий персонаж совершенно. Вот. Городничий, в моем понимании, должен быть более... Откажусь от Городничего, потому что Городничий должен быть немножко, мне кажется, такой более...
Ну, понятно, весомый.
Весь весомый человек, да-да-да. Городничего пока нет. Через 20 лет Городничего.
Ну, давайте тогда так спрошу, а на самом деле, что сейчас происходит в вашей жизни творческой, если актерской прежде всего, да? Если что, о чем-то можно уже рассказать.
Ну, вы знаете, мы суеверные люди, артисты все, поэтому мы раньше времени обычно не рассказывали ничего, это, чтобы и был информационный повод потом специальный, чтобы вы позвали еще раз отдельно, потому что если я все расскажу сейчас, то потом вы и не позовете больше. Поэтому я что могу сказать? Я сейчас вот в предвкушении выхода «Таинственной страсти», над которой мы долго работали и с нетерпением ждем выпуска. Сейчас вот мое время, оно посвящено как раз этой рекламной кампании с Первым каналом, вот с вами и так далее, и так далее. Будем смотреть. А также я нахожусь в подготовке к очень интересной роли, которой собираюсь заняться. Это роль в кино в январе, в феврале. Ну и также у меня есть там предложение на следующий год практически, на весь год уже мы там с агентом ведем этот график. И я собираюсь в следующем сезоне, если Бог даст, и все будет хорошо, сыграть роль в кино и на телевидении сыграть еще одну большую роль.
В сериале, да?
Ну, в телевизионном художественном фильме мы так любим называть.
Ну да, тем более, что сейчас лучшая эта публика, она у телевизора сидит на самом деле. Та, которая в кино не ходит, а лучшая всегда ждет. Поэтому я уверена, что в любом случае будет успех у «Таинственной страсти». Зритель будет точно.
Ну, вы знаете, во всяком случае, мой персонаж, которого я играл, он излучает свет и радость. Я вот так вот, несмотря на разнообразные обстоятельства, которые происходили с ним, все равно пытался это...
Про Яна Тушинского, да.
И я пытался это излучать. Поэтому я надеюсь, что мой свет, он проникнет и в души публики, которая, тоже знаю, очень активно интересуется картиной, много очень вопросов там, и так далее, Так что в понедельник... будем смотреть.
А вы будете смотреть?
Ну, я, конечно, буду смотреть, потому что, честно скажу, что 2 недели артисты, вот это надо быть свободным человеком, чтобы вот все посмотреть в режиме онлайна. Ну, во всяком случае, первые 2 серии мы точно смотрим вместе, а потом там уже будет появляться, ну, в зависимости от спектаклей и свободного вечера, будем там либо вместе. Конечно, интересно.
А, Филипп, все-таки не могу не спросить про театр, поскольку...
Да, я с удовольствием отвечу.
А вот поставить ничего не хотите, как режиссер театра?
Вы знаете, поставить — это значит самому там не участвовать. Вот как бы это значит,
я для других людей. Оказался.
Это значит, я для кого-то делаю. Да? Вот мне хочется самому поиграть, самому сыграть роли. А поставить — это значит заниматься совершенно другими делами. А хочется играть.
Хочется играть.
Конечно.
Ну, хорошо. Нет, это очень хорошо, что у вас проснулось это вот чувство, да, вы какой-то незавершенности в этой профессии.
Пришло время, да, мое. Пришло мое время, да.
Спасибо большое за то, что к нам пришли.
Спасибо.
Будем смотреть кино и обсуждать его. Если что, не обижайтесь. Будем,
ну,
мы же будем обсуждать.
Будьте, как это сказать, добры.
Хорошо. Но пиджаки классные. Я посмотрела, там фрагменты были из «Таинственной страсти», где вот образ Евтушенко с этими потрясающими пиджаками и с галстуками, это как бы считывается. Это «Таинственная страсть».
Создатели хотят подарить публике радость.
Посмотрим.
Посмотрим.
Спасибо большое.
Спасибо.